Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымайский.
Сегодня очередная программа. Мы выходим из Москвы. Мы воссоединились, двое ведущих.
Куда вы выходите из Москвы?
Выходим в эфир. Это вы слышите голос удивленного нашего гостя, который не знает, куда он тоже выходит. А вы тоже выходите в эфир. Говорю я, Владимиру Петровичу Лукину, сенатору Федерального Совета Федерации, чрезвычайно полномочному послу.
Спасибо на добром слове.
Да. Профессору высшей школы экономики.
Профессор высшей школы экономики.
Вы потратите все время ваше.
Конечно. Вот много титулов.
Да.
У этого человека много титулов. А можно просто сказать, Владимир Лукин. Вот. И мы пригласили Владимира Петровича, давно, вернее, договаривались даже с ним о том, что мы поговорим вот о начальном периоде, да, холодной войны.
Ну, вообще, да, у нас сейчас...
Как горячая война становится холодной.
У нас сейчас много таких сравнений, аллюзий с периодом холодной войны. Многие пишут, что мы опять находимся, мы Владимир Петрович об этом спросим обязательно, что мы опять находимся в холодной войне с Западом, что все вернулось на круги своя. Но так как у нас передача историческая, то мы, конечно, начнем с истории. И вот мне кажется, Владимир Петрович, самый главный вопрос, который есть относительно начала холодной войны, вообще почему она началась? Вот мы в наших программах «Цена победы» очень много рассказывали о том, насколько тесно сотрудничали союзники в годы войны. Значит, ну, я не говорю про ленд-лиз, про координацию боевых операций, про обмен сверхсекретной разведывательной информацией. Тройка друг друга встречалась, обменивались письмами. То есть, было потрясающее сотрудничество и очень высокий уровень доверия. И вдруг... Буквально там за год, полтора-два после окончания войны.
Да быстрее даже.
Ну да, да, началась холодная война. Вот поэтому мы хотим просто с вами побеседовать и попробовать разобраться, во-первых, как это началось и почему это началось. Какие были причины того, что все-таки опять мы оказались не союзниками, а врагами.
Ну, я хотел в продолжение этого спросить. Не, ну, все-таки спрошу. Вы знаете, а вот это вот сотрудничество замечательное, не оно ли было чудом? И не естественнее ли между этими тремя странами в состояниях войны, холодной или любой даже другой, чем вот это вот неожиданное, я бы сказал, союзничество?
Ну, чудесами занимаются другие инстанции, значит, в нашем бренном мире. А я, значит, по поводу могу высказать соображение, что я думаю на этот счет.
Ну, да.
Вопрос двойной, очень интересный, существенный вопрос. Он касается самой сердцевины международных отношений. Ну, международные отношения такая штука, что мы ведь люди уже... Даже вот Владимир Иванович, он человек уже не, так сказать, юноша, поэтому мы же воспитаны были на всяких марксистско-ленинских предпосылках.
Он еще даже Владимир Александрович.
Да.
Ой, Владимир Александрович, извините,
ну, я говорил, Владимир, у него еще все
нет,
впереди.
Просто, может, у меня более точная информация на этот счет, кто ее знает, понимаете? На самом деле мы знаем друг друга довольно долго. Вот, старость не радость. Значит, мы воспитаны были на тезисах о том, что вообще внешняя политика – это часть политики. Вообще политика, она насквозь партийна, так сказать. И поэтому международные отношения, они тоже так, это партийные. И, в общем, они определяются там классовой борьбой, еще чем-то и так далее. На самом деле, это так, да и не так. Одним из факторов, наверное, являются социальные процессы, которые происходят и внутри страны. И параллельно в многих странах, недаром революции-то, хотя мы обвиняем автора теории мировой революции, но революции бывали мировыми и континентальными очень часто. И середина 19 века, 48-х годов, там, и начало 20 века и так далее. Вот, поэтому, но внешняя политика обладает своей собственной динамикой, своей собственной
логикой,
и своей собственным raison d'être, как французы говорят, причиной быть. Вот, поэтому, вот есть и то, и другое. И, конечно, искушение прочитать длинную лекцию существует, но я не буду этого делать. И в холодной войне тоже случились многие вещи. Почему началась холодная? Ну, действительно, вы правы, когда говорите, что скорее чудо, чем не чудо, что получился тесный союз. И хотя союз был не безоблачный, там были, как и во всяком союзе, были свои сложности, и Черчилль стремился мягким подбрюшьем отделить, так сказать, Красную Армию от Европы и тянули с этим самым, с Вторым фронтом довольно долго, так сказать, и уже когда начался Второй фронт, он начался наполовину как помощь, наполовину как будущая самозащита уже в послевоенный период. Так что все это было, но был реальный тесный союз. Между прочим, тесный союз был не только на уровне, значит, каких-то общих деклараций, но союз был и на уровне очень тесной координации между тогдашними лидерами стран. И они
и между войсками даже было.
Да, и между военными генштабами была,
не говоря о Ленд-Лизе,
были хорошие отношения, были элементы теплоты. И когда этот самый Черчилль произносил свою знаменитую фултоновскую речь, о которой мы еще, наверное, поговорим, то он ведь сказал в этой фултонской речи, что мои слова никак не относятся, так сказать, к моему отношению к России, к которой я отношусь с большим уважением как к своему, как союзнику в войне, и я отношусь к Сталину как своему боевому товарищу во время войны, он сказал в фултоновской речи. Так что вопрос был непрост этот. И как раз все это доказывает, что никакие классовые моменты обусловливают отношения между государствами, а интересы. Интересы краткосрочные и интересы, как они их понимают, стратегические. Ну, посмотрите, с какой скоростью Сталин и сталинское руководство переменило фронт от почти договоренности с союзниками к криптосоюзнической договоренности с Германией.
В 30-е.
Буквально, в месяце, в неделю.
Кардинальный поворот.
Да, кардинальный произошел.
И потом наоборот.
Да, ведь они же остались такими же в классовом отношении, как и были. Это говорит об особой гибкости, особой автономности политики, которая связана с интересами. Дальше возникает вопрос, с какими интересами? С национальными? Да, у каждой страны есть, конечно, свои, как и у каждой личности. Страна – это личность международных отношений. Вот там есть свои собственные интересы. Но есть интересы элиты.
Вот именно.
Есть интересы правящего класса. Более того, они не всегда не противоречивы друг другу. Там есть разные группы. И есть, особенно в государствах, где силен авторитаризм, и тем более тоталитаризм, сильные интересы выживания просто лидера и группки небольшой вокруг нее. И все это тесным образом переплетается.
Ну, вот смотрите.
И все это сказалось, и когда был союз, и когда этот союз начал исчезать.
Очевидно, что вот эти 5 лет мировой войны, я беру с 1939 годом, да? Даже больше 5 лет. Да, даже 6. Очевидно, что интерес был общий. Значит, остановить Гитлера и разгромить Гитлера. И в этом смысле интерес там, сталинской верхушки, коммунистической, интерес верхушки Британской империи во главе с королем и Черчиллем и интерес американцев во главе с Рузвельтом абсолютно совпадал. Поэтому был такой тесный союз и такой глубокий уровень доверия. С разгромом Гитлера понятно, что ситуация кардинально поменялась. Исчез общий враг, исчезла миссия, да, по разгрому. Владимир Петрович, но означало ли это, что с неизбежностью должны были возродиться старые конфликты, которые были характерны для 20-30-х годов? Я, например, встречал такое мнение, что большую роль сыграла смерть Рузвельта, который был, ну, не то чтобы симпатизантом Советского Союза, но как-то более-менее спокойно относился. И когда он умер весной 45-го года, и его место занял такой довольно яркий антикоммунист Труман, то именно это во многом предопределило поворот от сотрудничества к конфронтации. Либо же это было предопределено, как вы сказали, самой природой межгосударственных отношений.
Я бы даже сказал, что истории не только предвоенной, да, я имею в виду взаимоотношения там, Советского Союза, и Советской России, лучше говорить в этом случае, с Западом, да, но вообще история отношений, да, англичанка гадит у нас не с 30-х годов 20-го века, англичанка гадит, согласно нашим концепциям внешней политики, уже сколько веков, да?
Вы знаете, несколько моментов, и просто голова пухнет от того, с чего начать, потому что существовали интересы с той стороны. И союза, а потом отказа от союза. И существовали интересы с нашей стороны. Ну, под наши я имею в виду Советский Союз и его тогдашнее руководство. Ну, условно я так вот выразился, не вполне адекватно. Значит, с той стороны, с самого начала, конечно, Гитлера и Сталина рассматривали как явление одного плана и одного порядка. И вопрос стоял не в том, что один хороший, а другой честный и верный союзник. В риторике во время войны было много, но рассматривали страны, что выгоднее. И, кстати, тот же Трумэн говорил известную фразу о том, что надо постараться, чтобы они как можно больше, так сказать, друг друга, так сказать, изнурили. Вот. И эта тенденция, безусловно, была. И начал бить одним из первых тревогу относительно слишком большого успеха Советского Союза и Советской Армии Черчилль. И не случайно, что он сказал фултоновскую речь, которая очень рано была сказана.
На февраль 46-го.
Да, февраль 46-го года, когда отношения внешне были еще очень хорошими. Но да, это не случайно, что сказал он.
Это не было уже констатацией.
Не случайно, что сказал он. Он неформальный лидер был всего-всего-всего. А поста он никакого не занимал. Он был рядовым парламентарием в это время. Его же победил Этли во время Потсдамского соглашения на выборах. Так вот, это был переход в новое состояние, потому что появился новый, опасный, очень серьезный и очень мощный в связи с войной противник. И надо было выстраивать какой-то контрбаланс против него.
Против Советского Союза.
Да. Вы говорите о Рузвельте. Действительно, Рузвельт, он относился скептически к Англии, к Черчиллю и так далее. И он, в общем-то, был сторонником, собственно, председательства в этой тройке. Как бы. А вот с чем Черчилль далеко не всегда был согласен. Не случайно Черчилль предложил в той же самой фултоновской речи противопоставить вот этому новому мощному противнику, который амбициозно выдвигался в лидеры Европы, так сказать, с учетом всех обстоятельств, он пытался противопоставить англоязычную коалицию. Он об этом откровенно говорил.
Англосаксонскую.
Англосаксонскую. Европа была слабая, разваленная. Положение Франции было по меньшей мере двусмысленным, потому что Франция это была союзником Германии. Та Франция, которая реально существовала, Вишевская Франция, она была союзником. И потом все всплески и выплески, они были, результатом. Кстати говоря, Сталин поддержал Де Голля именно потому, чтобы создать там контрбаланс против англосаксонской части. Так что не надо не даться. Империя британская распадалась. И там происходили перемены, и он говорил, Черчилль был идеальным человеком для того, чтобы сказать это. У него жена американка, он полуамериканец. Вот, поэтому там были очень сильные вещи, связанные с боязнью, так сказать, Сталина и его политики.
А с нашей стороны? Вы сказали, что с обеих сторон.
Да, Красная армия же действительно была значительно сильнее, чем все то, что было в Европе напротив нее, так сказать.
Владимир Петрович, а перед тем, как перейдем сейчас к нашей стороне, еще про Черчилля. Меня вот что интересует. Ну, смотрите, он же... Это известная история, да, вот мы с Владимиром много раз выступали и говорили на эту тему. Фильм есть сейчас появился, да, как Черчилль буквально через колено вообще перегнул весь политический класс британский, да, для того, чтобы начать бороться с Гитлером. Там ведь тоже была возможность такого же союза между Гитлером и Британией, да?
Я ищу слово, которое бы слово на букву «Б», так сказать, заменяло адекватно.
Лавировали. Назовем это лавировали.
Все интриговали по меньшей мере, так сказать, на два фронта. Все. Запад интриговал и вел переговоры и там, и там. Мы интриговали, вели переговоры и там, что закончилось вот таким образом. И, естественно, Гитлер... Естественно, тактически, надо сказать, блестяще переиграл, так сказать, Сталина и тактически. И позволил, так сказать, создать ситуацию, при которой он не воевал на два фронта, воюет с Францией и Англией.
До поры до времени.
А стратегически он проиграл войну, конечно, с тех пор, как после Москвы она стала не блицкриговской, а после вмешательства США с Японией в декабре 1941 года мировая энергетика стала несопоставима, так сказать, сильнее с другой стороны.
Извини, я много раз упоминаю этот факт, но просто мне кажется, он очень показательный. Вы знаете, когда первый план послевоенного раздела Германии был между союзниками в ноябре 1941 года.
Да.
Владимир, возвращаясь к советским мотивам, вы показали, что для Запада появился новый грозный соперник, надо было его балансировать. Угу. Тут все понятно. Для Советского Союза, который был столь силен и грозен, зачем нужна была холодная война? И впритык к этому задам наивный детский вопрос. Кто первый начал?
Нет, угу. Более того, и холодная война, зачем нужна была холодная война, которая в конечном итоге, как мы видим, там, к 90-м годам измотала Советский Союз окончательно.
И, соответственно, кто первый начал?
Начала жизнь. Значит, но.
То есть, никто конкретно не начал?
Но. Когда мы говорим «советская сторона», мы говорим «Сталин». То есть, кроме него никто ничего решить не мог в то время. И смешно и говорить об этом. У Сталина, понимая примерно, так сказать, представляя его мотивы, я бы назвал 2-3 мотива, которые, может быть, реже называют обычно. Но эти мотивы, я бы сказал, в контексте истории, а не в контексте общих, так сказать, соображений. Первый мотив – это то, что Сталин – это человек, которому абсолютно плевать на так называемый человеческий материал, как Владимир Ильичу был плевать. И он прекрасно понимал, что для него и для той страны, лидером которой он является, значительно важнее быть мощной, чем здоровой и благосостоятельной. И поэтому, когда встал вопрос между планом Маршалла, который в принципе планом Маршалла с одной стороны, но договоренностью по Восточной Европе, прежде всего по Восточной Европе, там и по Азии, и все, но я сужаю тему. Более мягкое, более-менее чудовищное, голод был 46-47
год. Голод был страшный, конечно.
Вот, массовый голод. И третий уже по счету, так сказать, после 21-го и 32-го, 33-го годов. Значит, причем первая одни гражданская война сделала, а второе лично, то есть Сталин, коллективизация, и вот третий голод. Значит, он выбрал, безоговорочно он выбрал то, что Сталин не мог не выбрать. Сталин и коммунисты его типа не могли не выбрать. Это первое. Второе. Не надо недооценивать, что Сталин – это человек при всем при том своего времени и своего контекста. Он и войну-то вел как? Первая часть войны была проиграна, потому что ее вели люди с менталитетом кавалеристов гражданской войны. И Сталин был одним из них. Мы же помним его, чем он занимался в гражданскую войну.
Царицын, Польша.
Да, первая конная. Вот, поэтому для Сталина было очень важно как можно большая территория. Угу. Вот Булат Шалыч Акуджава в одном из стихотворений замечательно сказал ему: его удел – пространство и разбой в великой схватке прошлого с грядущим.
Вот пространство и
это
разбой.
Пространство и разбой, угу. это глубоко укоренено было в Сталине, понимаете? И вот за это пространство он готов был пожертвовать чем угодно, кроме самого себя, естественно. Очень многим. Это второй пункт важный. И третий – это Польша. Вот с того же самого менталитета гражданской войны.
С 21-го года.
Он люто ненавидел Польшу. Потому что для Сталина главный его успех, главное его поражение в гражданской, даже не Южный фронт, откуда его Троцкий выгнал, и куда он там приехал-то за продовольствием на самом деле, а не за войной, но Узур, как всегда, стал захватывать власть. А его главная проблема и главная задача – это Польша. потому что там набили лицо не только Тухачевскому и Троцкому, которые под Варшавой, но и Сталину, и Буденному, который был командовал Буденный, а Сталин был членом, то есть комиссаром реального главы
Польши,
Юго-Западного фронта.
И родил Польшу с Германией.
Под Львовом. Да, под Львовом. И отомстить Польше, который он психологически... Это человек же еще времени, рубежа России и Советской России. И Польшу он не воспринимал как полную заграницу, как до последнего времени мы Прибалтику не очень за границей, а Украину вообще, так сказать, понимаете. Вот он Польшу воспринимал примерно таким образом. И вернуть Польшу, так сказать, туда, куда следует, так сказать, и как следует, это для него был принципиальный важнейший вопрос. И я думаю, что он даже не сразу пришел к идее социалистического лагеря и так далее. А вот борьба за Польшу, если вы помните, была центральной борьбой. Там еще, по-моему, в Ялте ему Черчилль написал,
они пытались, что 45%
одни.
Договориться о многопартийном правительстве, о свободных выборах. Конечно, ничего он это не выполнил.
Иллюзия. Для Сталина была только 100% или
0%. Польшу делили, всю жизнь делили Польшу.
Вот примерно такие вещи. И еще один момент, недооцененный очень. Что ведь если вы к Фултонской речи вернетесь, вы увидите, что там говорится, во многом говорится не о России как таковой, а коммунистической России. О коммунистической России. Существовал принципиальный спор между двумя крупнейшими лидерами большевизма, между Сталином и Троцким. Куда пойдет и как делать мировую революцию? А Сталин еще с гражданской войны говорит, что это сила армии России, укрепление, так сказать, российской военной мощи, так сказать, вот бывшей Российской империи, и удара Красной армии, так сказать, по Европе. А Троцкий относился, кстати, Троцкий скептически относился к польской кампании. Он неохотно пошел на нее. Он считал, что только изнутри мировой вспышкой революционных движений, как германская,
партия,
ноябрьская
идея,
революция 18-го года, как там венгерская революция и так далее. Вот с помощью партии, с помощью революционного движения, мировая революция. И Сталин,
то есть изнутри, а не снаружи.
И Сталин решил доказать, да хотя он уже Троцкого давно убил в 40-м году, но доказать он решил, что его стратегия была более правильной. Еще, кстати, неизвестно, Ленин кого больше поддержал, он и так, так сказать, действует. У него разные есть на этот счет высказывания. Но этот вот фактор очень важен. В менталитете Сталина. И, конечно, самый главный фактор – это тот, который сформулировал замечательный поэт Давид Самойлов в двустишье, о котором кончается его поэма «Клампус» в послевоенном времени. Он написал так: «После обязанностей право хотели мы, но мысли здраво, обязанности выше прав. Скажите, разве я не прав? После обязанностей Александр взял Париж». И тогда же началось брожение, которое кончилось в декабре 25 года. Люди увидели Европу, люди увидели новые горизонты, люди увидели, так сказать, что надо жить все-таки иначе и так далее. И вот этого Сталин боялся больше всего. Он чувствовал это хорошо. И когда Михаэлс помогал деньгами и помогал общественное мнение в Америке настроить на союз со Сталином, он его поддерживал. А как только он начал там претендовать на какие-то внутренние, так сказать, просьбы относительно улучшения там и по еврейской части, и так далее, товарищ Сталин показал, кто он такой и что.
То есть злобный образ Запада и конфронтация нужны были еще для внутренних нужд.
Конечно.
Для того, чтобы
конечно.
Задавить на корню конечно. Вот это вот...
Это всегда и везде.
Конечно, да. конечно, да. конечно. Он должен был задавить вот это... Расширение горизонтов, попытку не за потом офицеры пришли. Офицеры среднего звена не привыкли командовать. Они привыкли принимать самостоятельные решения в рамках своей компетенции, а не заниматься тем, чем занималась партия уже после 30-х годов. Это совершенно
не винтики.
Не колесики, не винтики, а люди. И вот это все надо было прибрать к рукам и вернуть положение 30-х годов, условно говоря, как минимум, а то и больше.
Не могу в силу своего нового положения, относительно уже теперь нового, не упомянуть в этой связи Ленинград, да, который тоже Сталин ненавидел. Да,
ну, Ленинград, Ленинград он боялся почти как Польшу.
Да-да-да, именно вот за эту вот некую самостоятельность, которая, да, вот была тоже проявлена.
Это точно. Вот это были мотивы Сталина.
Мы, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Владимир Петрович Лукин замечательный. Мы пытаемся разобраться в одном из непростых, я бы сказал, вопросов истории 20 века. Мы пытаемся разобраться о том, почему, как союзники рассорились и началась холодная война. Владимир Петрович пока не ответил нам на вопрос детский мой, кто первый начал. Но сейчас мы сделаем перерыв на короткие новости.
И Владимир Петрович подумает.
Как сказал товарищ Сталин, социальные уроды Шацкин и Ламинадзе были такие,
да.
Спрашивают нас, какой уклон хуже, левый или правый?
Да.
Мы отвечаем, оба они хуже.
Новости.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы сегодня ведущие этой программы. И принимаем в гостях любимого нами Владимира Петровича Лукина. Говорим мы о холодной войне, о начале холодной войны, о том, как горячая война стала холодной. Может быть, еще зададим, обязательно, вернее, зададим вопрос, не может ли холодная война превратиться в горячую. Ну, вот такой набор вопросов.
Давай я напомню свой вопрос, Владимир Петрович.
Вот кто первый начал?
Да, есть такое расхожее мнение, что холодную войну провозгласил Черчилль. Вот в своей знаменитой фултонской речи, о которой вы сегодня уже неоднократно упоминали. Однако, если пойти чуть-чуть пораньше, мы увидим, что первые разногласия после капитуляции Германии начались по вопросам управления Германией.
Потсдаме
сразу после. Значит, потому что советская администрация на Востоке, значит, одно делала, западные три вот эти зоны другое делали. Были там перебои со снабжением, репарации и так далее. Потом в начале 1946 года возник иранский вопрос, когда американцы ушли своими войсками, британцы ушли, а Сталин задержался. И только потом, уже после разногласий по Германии и по Ирану, вот возник Черчилль со своей фултонской речью. Вот вопрос к вам. Значит, он как бы двойной. Первое. Все-таки можем ли мы назвать дату начала холодной войны, и можем мы все-таки на кого-то, значит, наложить вину, ответственность за это начало?
Ну и, как полагается, я продолжу Рыжкова, да, не переоцениваем ли мы значение фултонской речи? Я ее читал тоже. Слушайте, ну ничего там особенного, может быть, с позиции сегодняшнего дня мне так показалось, ничего там особенного нет. Ну, сказал, уже к тому времени было понятно, да, что далеко не друзья. И если уж говорить еще о разного рода событиях, которые можно назвать началом холодной войны, еще не надо забывать Потсдамскую конференцию и сообщение Трумэна, да, о успешном испытании,
да, атомной
бомбы.
Вот это, пожалуй, начало. Угу. Вот. Ну, конечно, не надо фултоновскую речь переоценивать, тем более, что Черчилль к тому времени он не был главой английского.
Да, но Трумэн присутствовал.
Трумэн ездил с ним.
А что Черчилль не имел в виду, что он дает старт?
А все-таки, когда с вами рядом президент США, ну, ваша речь, она резонирует.
Но, тем не менее, я не думаю, что Черчилль имел в виду, что он дает старт холодной войне.
Черчилль был аятолла Хомейни западной структуры тогда, так сказать. Он был духовным лидером. Но Черчилль, конечно, человек весьма одаренный и так далее, но я бы не, так сказать, занимался одним Черчиллем. На самом деле серьезным таким вызовом и формулировкой, так сказать, того, что ждет Запад дальше и какую она должна занимать политику, это, на этот вопрос ответил не он, ответил Джордж Кеннон. На самом деле, потому что именно в феврале 1946 года, насколько я помню, появилась
22 февраля 1946 года.
Ну, вот
длинная телеграмма.
Я вас не обманываю, да. Что зафиксирую.
Ровно за год до моего рождения.
Не знаю, знал ли об этом Кеннон.
И меньше, чем через год после окончания войны.
Да,
еще года не прошло.
Так он написал, это я не для вас говорю, для интересующихся, написал длинную телеграмму.
Из Москвы.
Из Москвы. Он был вторым человеком в посольстве, он не без связи с разведкой был. Человек исключительно таланта, одаренностью. И он считается классиком на уровне вот, киссинджеровского такого, только предшественник. Вот, между прочим, позволю себе отклониться на секунду. Когда я приехал работать в Америку в январе 92 года, прошлого века, первое, что я сделал, это... А там работал мой друг и коллега Владимир Олегович Печатнов, который сейчас руководит кафедрой.
Да, мы его знаем хорошо.
И он замечательный человек, прекрасный историк и американист. И вообще вам нужно было не меня, а его пригласить.
Мы его приглашали, он как раз рассказывал о Гопкинсе, и он рассказывал о Рузвельте.
Во-во-во, он знает это вот досконально, все эти вопросы, так сказать, и так далее. И вот это была его идея. А почему бы нам не съездить к Кеннону?
Сколько же ему было лет уже тогда?
Володя? Или Кеннону?
Кеннону.
Довольно много, за 70 точно было. Он был молодым, когда он в посольстве здесь сидел. Значит, и он, и я говорю, а почему же нет? Сели в машину и поехали. Так мы сели утром. Я вечером приехал, а утром мы сели в машину и поехали к Кеннону. Он работал в университете, который находится рядом между Вашингтоном и Нью-Йорком, то есть в двух шагах от Вашингтона фактически. Вот, и мы договорились с Кенноном и приехали к нему. Мы провели замечательный вечер в беседе с ним. А ведь Кеннон сначала эту телеграмму написал, которую потом распространили по бюрократическим верхам с грифом. Но через некоторое время, через год с лишним, он это сделал в виде большой статьи. Да, да, «Истоки советского поведения», если я не ошибаюсь, она называлась.
И подписал мистер Икс.
И подписал мистер Икс, чтобы как бы сохранять инкогнито то, значит, чисто дипломатическое. И так родилась доктрина сдерживания России. Суть ее, грубо говоря, состояла в том, что не надо нарываться. Но Россия объективно является серьезным фактором и серьезной угрозой для Запада и западных ценностей, поэтому нужно в тех районах, когда она старается выпучиться больше, чем мы считаем это необходимым, нужно проявлять сдерживание, четкое, но очень эффективное и так далее. И, собственно говоря, вся холодная война, она базировалась в концептуальном плане на этих его формулах, на этой статье. И его, конечно, можно назвать пионером, так сказать, холодной войны, не меньшим, чем...
наверное, главным теоретиком холодной войны.
Да, ни в коем мере не меньшим, чем Черчилль. Концептуально.
А вот в этой политике сдерживания кенноновской, как сказать, правильнее, да, там уже присутствует атомное оружие? С обеих сторон?
Ну, там оно имплицитно присутствует, потому что оно же было атомное оружие, оно же было провозглашено в Потсдаме, так сказать, фактически.
Ну, да.
Ну, так
ну, американцы
45-го было сдерживать.
У нас 49-го.
Атомные бомбы были взорваны, как известно, летом 45-го года. Поэтому, конечно, присутствовало. И, конечно, сдерживание исходило из того фактора, что в наземном плане Красная Армия является сильнейшим фактором в Европе, но у американцев есть свои козыри. Этот козырь тоже, конечно, не мог не присутствовать, конечно, в этой доктрине. Вот, поэтому этот вопрос, так сказать, конечно, кто пионер и кто не пионер, вот теоретики – это они. А действительно, Труман, он стал реализовывать эти
концепции. Фактически, доктрина Трумана, это она основывается на телеграмме Кеннона.
Да, дальше началось прощупывание, что можно, что нельзя, когда два таких больших корабля, значит, трутся друг об друга, значит, возникают вопросы иранские, там, корейские, греческие вопросы.
А мне вот интересно, вот мы знаем два имени, да, которые сформулировали западную позицию. Mm-hmm. Как вы сказали, Аятолла Хомейни Запада Черчилль mm-hmm. и теоретик блистательный Джордж Кеннон в своей длинной телеграмме. Mm-hmm. А кто сформулировал советский ответ? Вообще, можем ли мы говорить о том, что на теоретическом уровне был советский ответ? Или все свелось к интервью Сталина злобному, который он дал через 9 дней после фунтовской речи Черчилля, где обругал, значит, Черчилля и последними словами...
Дал старт, видимо, холодной войны, да, с нашей стороны. Да,
назвал его поджигателем войны и всякими другими последними словами. Mm-hmm. Или, может быть, нам теория не нужна, мы и так знаем, чего делать.
Ну, вы ответили на ваш вопрос. Да. Времена абсолютной власти товарища Сталина не могло быть авторов каких-то доктрин или концепций. Могло быть только восхваление и возвеличивание того. А реально проводил эту политику с присущей ему, так сказать, каменно-попистостью. Прежде всего, Молотов, конечно.
Молотов
был проводником этой политики. Я думаю, что он участвовал и в дискуссиях по отработке каких-то формул. Тогда еще... Хотя уже начинались трения, связанные с его женой тогда, и так далее, и так далее. Все, дружба с Голдой Меир, и так далее.
Вот у меня такой вопрос. Два вопроса. Я сразу задам два. Они разные совершенно. Первый такой. А вот как в вашем представлении, какая-нибудь из сторон реально хотела войны? Или нас, я имею в виду нас, мир спасло тогда то, что, в общем-то, все друг друга боялись, но первыми никто начать горячую войну не
именно
хотел.
Горячей войны,
вы имеете в виду времена холодной войны, после
Второй войны,
в этот период.
Да. Все друг друга боялись, все наращивали вооружение. Но кто-то хотел реально начать?
Я думаю, на этот счет существовали дискуссии. Сам Сталин, я думаю, что всеобщей войны тогда не хотел. Вопрос перед войной – это вопрос более сложный.
Там был шанс в Корее на мировой войне.
На Сталин, шанс в Корее, да.
Не использовал.
А Сталин шанс, он использовал своих лучших друзей, товарища Мао Цзэдуна.
Да, он туда подставил их.
Товарища Пэндухуая, который командовал, так сказать, войсками там. И использовал товарища Ким Ир Сена, так сказать. Вот такого рода войны бай-прокси он был не против.
Ну, на периферии где-то.
Он был через посредника. Бай-прокси это через посредника.
Через посредника, да. Чужими руками.
Это да. Да, он им говорит, вы молодые ребята, вы вот
коммунизм, вы там, вас победили. Вы там с американцами и
по-прокси. Вы давайте, а мы, да. И он, Сталин был при всем при том шахматистом прекрасным, так сказать.
Это известная история,
как
что
говорится, и молвил он, сверкнув очками, вперед, орлы, а я за вами. Он это понимал. Это он понимал. Он вперед не рвался по каждому случаю.
Наш представитель в ООН, Малик, да, во время ведь решающего голосования в Совбезе, он не явился по корейскому вопросу.
Да, да, да. Да,
и
да,
поэтому была принята резолюция о помощи Южной Корее. Да, это был такой известный прокол.
Короче, это был не прокол, это была политика. Не хотели.
Ну, не хотелось, чтобы войска ООН против нас воевали, понимаете, как-то это не культура.
Владимир Петрович, а вот еще второй вопрос, он немного уже другого плана. Вот смотрите, вот действительно, ну хорошо, будем считать, что вся эта сталинская была концепция, но 56-й год, 20-й съезд, Хрущев, да, отказ от сталинизма, или от сталинщины, как вам больше нравится, отказ там в плане репрессий, да, там попытки каких-то внутренних реформ, но не отказ от холодной войны. И холодная война, несмотря на смерть Сталина, продолжалась до 90-х, до 90-го года, будем грубо считать.
Слушайте, там была разрядка.
И Хрущев,
и были идеи, и Брежнев. Идеи мирного сосуществования.
Были, но холодная война продолжалась.
Вы знаете, я вот где-то между вами нахожусь, да. И, может быть, даже больше к Владимиру Александровичу склоняюсь. Дело в том, что, посмотрите, итогом отношений холодной войны, первый этап, была концепция двух лагерей с вертикальной иерархией в каждом лагере, да?
Да.
Американцы лидеры этого, они
НАТО.
Правят Байден,
Вашингтон,
НАТО,
Москва.
Там все.
Да.
Москва лидер этого. Но эта концепция была прежде всего идеологической, а потом уже военно-политической. И эта идеологическая концепция стала рушиться в момент ее создания. Потому что уже в конце 50-х, значит, после смерти Сталина, отношения с Китаем начали портиться.
Да.
Китай стал слишком большим телом, чтобы, так сказать, им управлять там и так далее.
Югославия еще раньше, да.
Так. Потом наступила Румыния, Северная Корея и так далее, и так далее. Все это рушилось на самом деле. И тут возникла очень
интересная
Албания. И типа тут у них Деголь. С треском вышел из военной организации НАТО и прогнал НАТО из Парижа военную организацию, да, оставшись в НАТО как
политическая.
Ружьишко оставил при себе.
Потом Вилли Брандт сильно поменял политику.
Вилли Брандт – это остполитик. Да. Тоже, так сказать, своя политика была. Но проблема состояла в том, что на военно-политическом уровне это происходило, а на идеологическом уровне это как бы оставалось. Угу. Идеологическим – вот коммунизм, вот капитализм, вот конвергенция – это продажная девка, так сказать, чего-то. И так было до смерти Сталина точно. И так было долгое время при Хрущеве. Более того, были обострения этой ситуации, да, в Карибском кризисе. Да. Но было и другое. Вот посмотрите на договор с Австрией 1955 года.
Когда наши вывели войска.
Когда удивительная история.
Наши, да. Вот вы говорите удивительное, и тем раскрываете свою тлетворную сущность. А это такое же... А я считаю, что это не удивительно, это одно из самых больших достижений после сталинского советского правительства.
Потому что австрийцы считают,
это чудо.
Вот
что
скажите, вот с тех пор, с 1955 года, когда мы все это сделали, вывели войска, создали единую Австрию, такой, которой она хотела быть, у нас какие-нибудь проблемы с Австрией существовали?
Нет.
Ну, кроме там всяких свадеб, там этих...
Даже и сегодня нет.
То же самое, кстати, с Финляндией, тоже особые отношения.
Совершенно справедливо.
Да.
Совершенно. Так вот,
из Франции, кстати, после Деголя и Помпиду.
Так вот, да? вы видите, то есть, есть такая формула. Судьба согласных с ней ведет, а несогласных тащит. Послевоенный мир всегда разваливается, начиная с древних времен, Венский конгресс, Версальский. Он всегда лет через 50, 30, 60 разваливается. Но конструктивным образом или нет? Вот если бы наше после... сталинское правительство, а такие попытки были. Кстати, наш гуманист Лаврентий Павлович Берия, так сказать, начинал с Германии и настаивал на том, чтобы Германию оставили в покое, там социализм не строили.
И объединение.
В Восточной Германии. Да, да.
И объединение, да.
Вот, то есть, дело не только в Хрущеве, а дело в том, что есть
дух времени.
Дух времени, совершенно справедливо. Вот, и если бы линия, условно говоря, на финляндизацию внешней политики и на венгеризацию экономической и социальной политики возобладала, а такие попытки и те, и другие были.
Ну, Косыгин пытался, да.
И были реакционные, все же сложные системы, и та, и другая, и реакционные попытки идти назад. Чехословакия с 1968 года, попытка идти назад к биполярности, так? Недаром там кричали, что вот-вот НАТО захватит Чехословакию и так далее, что была полная ерунда. Но интересно, что после 1968 года пришел 1975 год и началась хельсинская тенденция.
Да.
И мы договорились с Хельсинкой, договорились впервые
разрядка
об общих ценностях в виде третьей корзины.
Совершенно верно.
А потом наступило опять. Да, кстати говоря, как только Хрущев... в 1962 году отступил фактически от вот этой линии на культурное, так сказать, размывание послевоенного мира. Начался Карибский кризис, и мы опять пошли по пути строительства коммунизма там в Латинской Америке. Хрущева убрали в результате, все рухнуло. Потом Чехословакия, Хельсинки. Потом опять Афганистан. 78-й, если я не ошибаюсь, год
79-й.
Афганистан. И тогда уже рухнул Советский Союз. В результате всего это в конечном счете. Он не выдержал просто этой гонки вооружений. Вот. Знаете, какая самая популярная газета была во времена Холодной войны на Вашингтоне? Я это знаю из первого.
В Вашингтоне?
Да. Советская газета «Красная звезда». Потому что они в каждом номере писали, какие мы сильные, и как мы... у нас самое лучшее оружие везде, от ядерного до ружья там Калашникова, и мы всех их одной левой. Это давалось.
Что позволяло кормиться военно-промышленному комплексу.
Это давалось конгресс, выделялись новые средства, у нас бежали, кричали, как у них, вот-вот-вот, давай это. Вот так развивалась холодная война. И так мы рухнули.
как писал Арт Бухвальд, помнишь?
Я такого? Надеюсь, последний раз это произошло.
Арт Бухвальда такого. Ты не помнишь?
А как же, знаменитый
вот сатирик. Вот Валентин знаменитый в Нью-Йорк Таймс, да, он писал?
Да.
Я помню его шутку, что там Вашингтон, Белый дом, не знаю, кто там, американский эстеблишмент, болеет, страдает военно-промышленным комплексом.
Да.
Владимир Петрович, вот хочется перебросить от нашего подробного разговора о начале Холодной войны, где мы установили, что были объективные интересы двух сторон, которые диктовали эту конфронтацию. На той стороне были теоретики, на нашей стороне было начальство, которое подменяло собой теоретиков. Вот. Вопрос такой. Можем ли мы сейчас какие-то параллели проводить с тем временем? Просто я удивляюсь. Сейчас, например, в официальных документах НАТО и других опять появился термин сдерживания, например. Да? Мы встречаем термин сдерживания. То есть, как будто бы воспроизвелась длинная телеграмма Кеннона. Угу. У нас звучит такая же антизападная, антиамериканская риторика. Можем ли мы проводить параллели с тем временем?
Как сказал поэт Вознесенский, все возвращается на круги свои, только меняются круги сии. Разумеется, существуют определенные параллели, связанные, прежде всего, с геополитикой. Наша страна, несмотря на все наши старания, еще является самой крупной территориальной державой в мире. У нас есть, конечно, интересы, когда нас называют на Западе, что кто-то говорил, по-моему, Обама неосторожно сказал, что мы региональная держава. Мы, конечно, региональная держава, только мы в каждом важном регионе
присутствуем
и присутствуем активно, да. Вот. Я думаю, что этот фактор, что мы находимся не на границе с Мексикой, а на границе с Китаем, предположим, да, и с Белоруссией, а он существует. И поэтому некоторые элементы той самой классической геополитики, связанной с тем, что вот, существует мировой остров и существует мировой хартленд, характерно, что китайцы, будучи идеологически все-таки не такими, как мы сейчас, они все равно тоже проводят эту политику хартленд и с нами сотрудничают. Есть такие элементы. Но главная проблема состоит в том, что наши интересы, национальные интересы, главным образом проявляются не в этой геополитике, не в пространстве. Наша страна существует, как и все страны, не в пространстве, а во времени. И если мы проиграем во времени, пространство – это побочный очень фактор. Вот главное не проиграть время, а для этого надо заняться Тверской, Тульской и другими областями.
Правильное напоминание, Владимир Петрович, о времени, которое у нас уже закончилось. Поэтому мы благодарим Владимира Путина.
Огромное вам спасибо.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».